Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Сегодня ее веду я один, Виталий Дымарский. И представляю сегодняшнего нашего гостя, Константин Залесский, историк. Добрый вечер,
здравствуйте,
Константин.
Здравствуйте, добрый вечер.
Не первый раз мы встречаемся в этой программе. Но удивительная вещь. Я вот здесь посмотрел историю программы «Цена победы» за много лет.
Да, уже за много лет.
Существует. За много лет не то слово. Уже в этом году, значит, будет 9 лет.
В следующем, значит...
В следующем юбилей. Будем отмечать, да. Но, как ни странно, вот тему, которую мы сегодня будем обсуждать с Константином Залесским, эта тема как-то, по-моему, если появлялась в нашей программе, то так очень поверхностно и какими-то такими отрывочками и случайно в какой-то мере. А тема неимоверно важная. Достаточно, что я просто скажу, о чем мы будем говорить, и вы все поймете. Это Мюнхенские соглашения. 1938 года.
Да.
Собственно говоря, в какой-то мере, можно сказать, что с них вообще началась Вторая мировая война.
Ну, это, скажем так, это прелюдия Первой мировой.
Ну, да, естественно. Ну, я имею в виду, что в их решениях была заложена уже Вторая мировая война, в решениях, которые были приняты в Мюнхене. И вот Константин Залесский, сегодня нам с Константином Залесским будем сегодня говорить на эту тему. Константин, как специалист по Третьему Рейху, наверное, будет больше говорить со стороны Германии.
Ну, тут, на самом деле, там все завязано.
Ну, конечно.
Там невозможно говорить только по Германии. Естественно, тут и позиция западных держав очень важна.
Ну, безусловно, собственно говоря, это понятно. Тем не менее, ну, с чего бы начать? Ну, основное решение, что ли, которое было принято в 1938 году по Судетам, да, это, так сказать, вещь известная. А когда вообще возникло идея у Гитлера, так сказать, присоединить Судеты?
Ну, значит, скажем так, что у Гитлера идея присоединить Судеты возникла сразу, изначально возникла в более крупных масштабах. У него возникла идея присоединить Чехословакию. В смысле Чехию, Богемию и Моравию. То есть, скажем так, австрийские имперские земли. И первое, ну, говорил он давно, по поводу того, что все немцы должны собраться под одной крышей, вернуться в лоно единой Германии.
Ну, собиратель земель немецких.
Да, собиратель земель немецких. Причем сразу надо оговориться, что Судеты никогда немецкими, в смысле, германскими землями не были.
Сама территория.
Сама территория. Это были земли Габсбургов, которые владели ими там с неизвестно какого года, потому как кто еще, когда они были, даже, по-моему, даже они еще не были императорами Священной Римской империи. И вот стали первыми императорами, когда они тогда получили Богемию и Моравию. И даже были курфюрстами по Богемии. И Гитлер, конечно, совершенно сразу взял курс на присоединение. Значит, Судеты стали как бы, скажем так, вот главной болевой точкой Чехословакии. Хотя в Чехословакии было бесконечное количество болевых точек. Это была, конечно, страна, которая стала, ну, одним из, как это называется, самых, наверное, самых ужасных порождений Версальского договора.
То есть, ну да, она то такая есть, искусственная же страна.
Во-первых, искусственная. Да. Во-вторых, сделать так, чтобы вот, создатели вот этого Версаля, вот, не, даже не Польша, там, не Румыния, не Болгария, не Венгрия, но вот Чехословакия и Югославия. Вот были две страны, которые должны были взорваться. Вот, ну,
так или иначе.
Да, так или иначе, вот обязательно взорваться. То есть, и уже с 1933 года, как только пришли к власти нацисты, сразу началась Гитлер, и не только Гитлер, естественно, ну, по его указанию, начали поддерживаться националистические движения в Судетах. Как раз была создана Судетская немецкая партия во главе с Гемлином. И она была, ну, скажем так, частично просто на коште Германии. То есть, через Министерство иностранных дел поступали деньги.
В каком году создана была партия?
Она была с 32-м, по 33-м, по-моему.
Генлейн, да?
Да, она, по-моему, переименовали. Сначала она была создана, в 34-м, по-моему, она стала называться так. Вот. И
Судетская
немецкая партия. Да. Она до этого, там были другие организации, то есть, это она не на пустом месте. Но до этого, в общем, такого всего не было.
Но, в принципе, извините, я перебиваю, но возникновение этой партии, Это чистая, как бы, чистая такая акция Третьего Рейха,
фактически,
Гитлера?
Фактически.
Или почва для этого была в том смысле, что так или иначе настроение присоединения к Германии в Судетах уже присутствовало? Потому что все-таки надо иметь в виду, что население, немецкое население Судет было где-то 3,5 миллиона.
Да, да, да,
да. Да, это все-таки число довольно значительное.
На самом деле 2800, ну, а 3,5 миллиона это немецкое население, вы абсолютно правильно просто сказали цифру, это немецкое население Чехословакии.
Потому что там еще... 14, то есть четверть населения Чехословакии были немцы. Ну, вот, а если еще учесть Словакию,
словаков, венгров, поляков, то чехи составляли меньше половины населения страны. Причем не собирались, по большому счету, никому давать автономию, в том числе словакам. То есть, в общем и целом, так сказать, продолжая добрую традицию Австро-Венгрии... Да,
это, когда... я извиняюсь, уже вспомнил совершенно другие времена, просто после 68-го года, после ввода войск.
Ну, там начали до этого
много. Нет, я понимаю, но просто у них была шутка, я работал в Чехословакии, поэтому я помню, что у них была шутка, из кого состоит население Праги, они говорили. Значит, они говорят, из советских танкистов, немецких туристов, и чешского национального, словацких министров и чешского национального меньшинства.
Ну, там примерно, значит, там было наоборот. То есть там как раз все были министры, там были как раз в основном.
Нет, но здесь, когда просто после 68-го года в основном словаки заняли все доминирующие позиции.
Здесь, значит, занимали чехи доминирующие позиции. В связи с чем, значит, были конфликты с Словакией, где поддерживаемые немцами развивалось националистическое движение, Глинковская, вот это, Глинковская гвардия и так далее. И у немцев, конечно, ситуация была плохая. То есть, в том смысле, что пражское правительство, конечно, действовало абсолютно недальновидно, несмотря на то, что там и Масарик, и Бенеш были, в общем, скажем так, крупные государственные деятели,
конечно,
и отнюдь не временщики. То есть, это люди, которые создали Чехословакию, это люди, которые с нуля создали Чехословакию, и у которых заслуги в создании государства...
Если к Бенешу сейчас все-таки отношение, ну, такое, скажем, сложное, то
Масарик... Это из-за депортации.
Безусловно, да. Масарик, безусловно, Масарик, такой герой, я бы сказал,
на самом деле, истории. Бенеш, вот если, так сказать, понимаете, если рассматривать депортации немцев, исходя из того, что Бенеш пережил, будучи президентом и потом министром в изгнании, то, в общем, как-то, и, честно говоря, вот, ну, нет у меня антипатии к Бенешу. Все-таки человек был действительно государственный уровень, очень государственный деятель очень большого крупного масштаба. Но, тем не менее, значит, в общем и целом политика была недальновидная. То есть, эти области Судеты, они были, в общем, довольно промышленно развиты. Поэтому по ним, естественно, ударил наиболее больно кризис мировой. Программы поддержки населения были сделаны, потому что немцы, были сделаны слабее, чем поддержки тех же чех.
А скажите мне, Константин, вот стремление Гитлера присоединить к себе Судеты, ну и вообще Чехословакию,
ну, да,
это была просто такая чисто, так сказать, экспансия территориальная? Или какие интересы за этим стояли? Помимо там объединения с немцами, которые там жили в Судетах, какие-то экономические интересы за этим стояли?
Экономические интересы были. Но в данном случае они стояли на втором месте. То есть, конечно, во-первых, Гитлер рассматривал Чехословакию как угрозу Германии. Потому что Чехословакия, конечно, создавалась Францией. И Чехословакия имела, как и во всех странах, которые Франция так активно поддерживала, она имела, в общем, мощную армию. Мощную по сравнению с той же самой Германией. Потому что, например, когда вот случился кризис...
По Версалю им же было запрещено.
Да, когда случился кризис 1938 года, о котором мы с вами сегодня как раз и говорим, в общем и целом численность чехословацкой армии соответствовала численности армии немецкой, примерно. То есть, это была, в общем, армия, ну, с которой надо было считаться. И ее Гитлер на всякий случай так рассматривал...
И очень технически развитая страна.
Да, там была мощная военная промышленность, заводы «Шкода». Значит, вообще, в принципе, так сказать, ну, сильно. Чехословакия, она не только в послевоенное время, она еще во времена Австро-Венгерской империи была, Богемия была самым промышленно развитым регионом Австро-Венгрии и, соответственно, австрийских коронных земель. И поэтому, вот, как бы, когда Австрия и Чехословакия разделились после, то Австрия-то оказалась, в общем, заштатной аграрной страной. А Чехословакия осталась, ну, ее так вот красиво называли кузницей Европы военной. Ну, это, конечно, немножко преувеличение, но в этом есть своя доля правды. Да. То есть, там была, во-первых,
промышленность. Кстати, я знаю, что из всех будущих социалистических стран, вот соцлагерь, она была, безусловно, самой развитой.
А страна. Там еще была у нее очень сильная военная промышленность, потому что в Германии военную промышленность, как бы, после Первой мировой войны, так сказать, она была загнана более-менее в подполье. Страны, крупные страны, в общем, сворачивали производство вооружений из-за их переизбытка. А Чехословакия благополучно развивала свою военную промышленность и, в общем, была очень мощной державой. И, соответственно, вот линия укреплений, которая была построена по границе, как раз по Судетам, между границей между Германией и Чехией, ну, Богемией в данном случае, она прикрывала возможность для наступления германских войск. Соответственно, создавала удобные позиции для удара по Германии. То есть, в случае, естественно, не одна Чехословакия подразумевается, да, когда удар Чехословакия, Польша, ну и все, и Германия коллапс. Вот поэтому, значит, это было одно направление, то есть безопасность Германии. Но это тоже было вторично, потому что первое, это было Гитлер как националист, как национал-социалист. Он должен
был... Воссоединение народа.
Понимаете, нет? Не просто воссоединение. Воссоединение это как бы, ну, как бы и все хотят, и ничего тут национал-социалистического-то в этом нет. А вещь в чем? Чтобы собрать в одном государстве всю немецкую кровь, чтобы это государство стало мощное, и вот потом мощная экспансия. То есть сначала сбор всех расовых сил в один кулак, и потом удар. То есть, чтобы вся эта кровь не была там в Чехословакии где-то, а чтобы все было консолидировано. То есть это не для того, чтобы вот создать экономически мощное там, состояние государства, где все немцам будет хорошо. Нет, это государство расовое, которое должно нанести удар. И, естественно, оставлять за пределами своего внимания, скажем так, 3 миллиона немцев, да причем компактно проживающих, да еще и с военной промышленностью.
Да еще на границе с Германией.
В общем, да, и плюс еще, значит, изначально, это сразу, Гитлер сразу брал на это курс, Богемия и Моравия должны стать, скажем так, полуколониями, как они были в Австро-Венгрии. То есть, Австрия уже аншлюс, ну, как 38 уже был, да. Произошел. Ну, потому что, на самом деле, вот план по захвату Чехии, это июнь 37 года. Был представлен уже, ну, в написанном виде, военные.
И публично.
Публично немножко позже. Это военные представили, ну, генеральный штаб представил разработку, где вот уже все зафиксировано, как будет проходить операция.
Но, тем не менее, это ведь не было секретом.
Нет,
критизания Гитлера на... Да, как реагировал на это Европа?
Ну, никак. Плохо, не, плохо реагировал.
Нет, ну, плохо, да. но не помешало.
Знаете, ситуация была какая? Значит, к тому моменту, как Гитлер производил аншлюс Австрии, и как он, значит, взял курс на... Он, в принципе, Гитлер не то чтобы заявлял сразу вот... Он собирался захватить, присоединить Богемию и Моравию к Чехию. Но вот заявлял он прежде всего свои притязания на Судеты. Потому что это немецкая территория. И дело было в том, что к 30-м годам, к середине, к концу, к второй половине 30-х годов, крупнейшие мировые державы, творцы Версальской системы, то есть Англия и Франция, они в общем и целом, ну не они, естественно, не страны, а политики, находившиеся там у власти, в общем и целом пришли к мнению, что в общем Версальский договор, он, ну, в общем, был в свое время слишком жестким. Да. И что Германия, страна развивающаяся сильно, так сказать, быстрая экономика, так сказать, все, центральная Европа, то есть никто как бы, все понимали, что Германия это, ну, уровня мирового страна, и что она будет стремиться собрать вот страны с германским населением, то есть консолидировать вокруг себя и создать новое государство. И в данном случае они рассматривали Гитлера именно с этой точки зрения, то есть не агрессора, который собирается потом, значит, начать Вторую мировую войну, а в общем-то, скажем так, ну, харизматичного политика, может быть, чуть-чуть радикального, несколько радикального, может быть, там несколько антисемита, но в данном случае политики в разных странах тоже, в общем, отнюдь не были, так сказать, белыми и пушистыми, и тоже антисемитские настроения были сильны и во Франции, и в Англии, да и фашистские движения во Франции, в общем, занимали очень сильные позиции. И в этом отношении и Англия, и Франция, их руководители, смотрели на действия Гитлера как на вот консолидацию Германии. То есть, ну, в принципе, можно дать Германии германские земли, и, в общем, на этом пойдет дальше развитие, так сказать, какое-то. Главное, не доводить до военного конфликта. Вот это так называемая политика умиротворения, так ее потом назвали, вот, но она была и направлена именно на это. То есть, в общем и целом, политики и Англии, и Франции, они просчитались. То есть, они не смогли четко определить ни кто такой Гитлер, ни то, как он будет проводить политику. Вот. И поэтому в этом-то как раз и лежала вот основа всех их ошибок.
Но, тем не менее, в 1938 же году, да, в начале 1938 года, когда вот такой первый был судетский кризис, да, да, там же и Франция, и Советский Союз, кстати говоря, да, они заявили о том, что...
И самое главное, Англия.
И Англия, да. Более того, там, если я не ошибаюсь, там, по-моему, итальянцы даже, то есть союзники Германии сказали, что не надо.
Да, это так, да? Сказали все.
Сказали все. Того, да, и Гитлер как бы сделал шаг назад.
Там было немножко не совсем, то есть было не совсем так. Дело в том, что, вот, как вы сказали, все правильно, это было так. И Англия, как раз это был самый решающий, так сказать, шаг, когда Англия заявила, что в этой ситуации она считает, что в случае развития событий, так сказать, ну, в плохом направлении, она будет вынуждена встать на сторону Франции. То есть, ну, фактически объявление военных действий. А дело было в том, что Гитлер тогда заявил, что он не имеет, 23 мая, он заявил, что он не имеет никаких отношений, никаких проблем с Чехословакией. Но там был момент какой, что Гитлер отозвал свое решение о начале Чехословакии, можно сказать, во-первых, это было, естественно, временно, а во-вторых, под влиянием того, что сошлись определенные факты. То есть, Гитлер взял, утвердил план, в мае еще, вернемся к майским событиям, он утвердил план нападения, ввода войск в Чехословакию под по совершенно конкретному предлогу. Он сказал, что, значит, ни в коем случае нельзя ввести войска после какого-то длительного дипломатического кризиса, потому что мы теряем фактор внезапности. Мы не можем ввести войска без повода формального. Соответственно, главное – это ввести войска неожиданно, но в связи с каким-то поводом, например, убийство германского посла. Представляете, как на это отреагировал бы Франц фон Папен, который, значит, там, где-то был, в общем, ему, судя по всему, там было не очень хорошо. Вот, значит, но при этом он сказал, что операция должна быть проведена в течение 4 дней. В течение 4 дней Чехословакия должна быть уничтожена. Потому что в течение 4 дней ни Франция, ни тем более Англия не успеют ничего предпринять. И когда они соберутся что-то делать, этой страны не будет существовать.
Но ведь существовал Советско-Чехословацкий договор.
Советско-Чехословацкий договор существовал, но там была Польша.
С 1935 года. Это... Польша, которая не хотела пропускать советские войска.
Причем категорически.
А Польша, вот здесь в данном случае позиция Польши, это она связана с тем, что в плане завоевания Чехословакии Польше тоже обещали кусочек.
Ну, какой кусочек ей пообещали чуть потом, а этот кусочек она хотела с того самого момента, как была образована. Это Тешинская область.
Тешинская область,
да. Небольшой, кстати, округ. Там на самом деле население, если мне не изменяет память, порядка 230 тысяч. Это при том, что там 130 тысяч там чехов. То есть, в общем, в целом, чешские.
Но поляки, тем не менее...
Нет, это их конкретные земли.
Забрали,
значит,
да.
Дело в том, что, значит, во-первых, Юзеф Бек, министр иностранных дел Польши, да, он, значит, был категорически за то, что... Ну, на самом деле, вся Польша была категорически за то, чтобы вернуть Тешинскую область. Но, кроме того, на самом деле, это был не самый главный побудительный момент. Один из главных, более главный побудительный момент был в том, что пилсудчики, то есть сторонники маршала Пилсудского уже... спокойного к тому времени, но это как бы не важно, они категорически не допустили бы наши советские войска на территорию Польши ни при каких обстоятельствах. Потому что поляки рассматривали Советский Союз как более опасного соседа, чем Третий Рейх.
То, собственно говоря, границ тогда не было в Чехословакии.
Ну, да.
Потому что Западная Украина еще не была советской.
Нет, это бы и там была Польша. Поэтому, в общем и целом, позиция Советского Союза, она была очень сильно завязана на Польшу, хотя само по себе заявление тоже сыграло свою роль. Но Гитлер, вот этот план, который он был разработан, произошла утечка информации. До сих пор неизвестно точно, кто слил информацию союзникам, но, возможно, это пошло через Генштаб, там, через окружение Бека, возможно, через окружение Канариса, но информация ушла. И к тому моменту, когда вот этот кризис начал активно развиваться, чехословацкая армия была отмобилизована и заняла позиции на границе.
Ну, вот я даже цитату нашел, что министр иностранных дел Франции, вот Жорж Боне, заявил, значит, в беседе с послом Польши, план Геринга о разделе Чехословакии между Германией и Венгрии с передачи Тешинской Силезии Польши не является тайной.
Да, ну это...
Да, это ну,
это по-моему, немножко позже, по-моему, был.
Но это май, 27 мая.
Да, да. Вот, ну, в общем-то, но Польша, потом ей Польша уже конкретно предложила. Там еще Венгрия тоже очень хотела кусать Чехословакии.
Но она и получила.
Получила, но только он был больше, значительно причем. Там, ну, раз...
там откусили все понемножку.
Да, все. По территориально он был в 10 раз больше, это Тешинская область. Но населен был... Там населен... 750 тысяч там населения было, это у Венгрии, что
происходит. Вот. И все-таки, смотрите, и все-таки, значит, если все-таки ближе уже к Мюнхену, и все-таки, несмотря на все заявления, на все, так сказать, позиции, заявленные там Советским Союзом, Англии, Франции, все-таки, несмотря ни на что, не удалось, да? То есть... Не так, я даже сказал бы, несмотря на все эти заявления, они стали заявлениями.
Они стали заявлениями.
И в отличие от 1939 года, когда вот Польшу реально...
1939 как раз стал последний...
На сторону Польши они встали, а на сторону Чехословакии нет.
Вот они встали на сторону Польши, потому что не встали на сторону Чехословакии на самом деле. То есть вот так получилось. Дело в том, что Гитлер, когда отказался от в мае... Вот вторжение в Чехословакию. В 1938. Он совершенно конкретно сказал, ну, в своем, естественно, окружении, что, причем сказал-то на следующий день, что до 1 октября вопрос должен быть решен. 1 октября, в случае самый последний срок, когда немецкие войска вступят в Чехословакию. Все. Категорично. И он этого добился, что самое-то главное. И, в принципе, его позиции, его выступления, особенно выступления... 12 сентября на съезде в Нюрнбергском, они совершенно четко показали Англии и Франции, что Германия от своих требований совершенно не собирается отступать. И уже за это время, в принципе, и Англия, и Франция решили, что...
Они отдают Чехословакию ради мира.
Ну, в данном случае как бы был вопрос, что не отдают не Чехословакию, а отдают Судетскую область.
Ну, да, понятно.
В общем, кусок земли, населенный немцами, отдают, но отдают ради чего? Ради мира во всей Европе. То есть, что этот мир будет сохранен там...
Ну, это уже, так сказать, стало общим местом, ну, да. Что Чемберлен приехал из Мюнхена с заявлением «Я привез вам мир».
Да, да, но самое интересное, что, знаете, этот самый момент, это просто интересный момент, когда говорят, значит, что Чемберлен привез, потрясая, значит, Мюнхенский договор, он потрясал не Мюнхенским договором. Он потрясал заявлением Англии, Германии и Франции о том, что страны заявляют, что не собираются друг на друга нападать. Это было подписано. Да, такой
договор о ненападении.
Ну, нет, это не договор, это... Скажем так, скорее коммюнике. Вот был Аптон в Франции, был такой. Это он вырвал у Гитлера, причем Гитлер, судя по всему, подписал, ну, так, что, ну, ладно, пусть будет. Вот, то есть, он даже не... Это даже был не договор, там не было никаких условий.
Да, ну,
вот как раз он...
Деладье, махал... собственно говоря, тоже приехал, в общем, с такими же заявлениями.
И тоже там... с такой же бумажкой. Он и Деладье такой подписал.
Да,
и вот как раз всяких... вот этой бумажкой-то он... Причем это вот действительно бумажка. Потому что это, так сказать, даже не высокие договорящие стороны. То есть, это так. Вот, но вот именно ей он вот и потрясал. Вот как раз вот. И, значит, и вот они, в общем, решили это сдать. И как раз вот это в данном случае очень хорошо сказал Ян Масарик, то есть, сын того Масарика, да, он был как раз послом Великобритании. Он тогда сказал Чемберлену, что там Чемберлену и Галифаксу двое сидели. А что, господа джентльмены, значит, если вы пожертвовали моей страной ради того, чтобы сохранить мир, я первый буду вас приветствовать. Но если вы просто так отдали мою страну, то типа там гореть вам в аду, ну, вам воздастся, скажем так. Вот это вот такая вот была ее фраза. Потому что на самом деле и Чемберлен, и Деладье действовали, вот, на мой взгляд, именно для того, чтобы сохранить мир за чужой счет, что довольно цинично. Но сохранить мир, причем, опять-таки,
это было и цинично, и самое главное, что, ну, может быть, не самое главное, но недальновидно с точки зрения
Они считали, что наоборот очень дальновидно. Тем более, что от Чехословакии отторгалась, в общем, немецкая область. То есть, ну, в общем, так сказать, не сильно.
Но они что, неужели они представляли себе, они были настолько наивны, что на этом все закончится?
Да, да, да. Именно на это и надеялись. И поэтому для них стал шоком, и для Франции, и для Англии, стал шоком захват Чехословакии Гитлером. Он тоже был проведен под благовидным предлогом. То есть это была не была просто, так сказать, занятие, так сказать, страны, оккупация, да, военная оккупация. Нет, военных действий же не было. Опять-таки, германские войска были официально приглашены на территорию Чехии по приглашению президента Гахи. То есть, ну, как бы, все, в общем, было сделано законно. То есть, по просьбе чешского правительства Германия взяла по свой протекторат. Но вот тут-то как раз они и поняли, Англия и Франция, что вот что все, что их политика умиротворения – это фикция. Вот тут они поняли, что они были недальновидны. Вот и поэтому Польша, они уже Польшу не сдали.
Ну вот на этом месте мы пока прервемся. Напоминаю, что в программе «Цена победы» мы разговариваем с Константином Залесским, с историком о Мюнхенском сговоре 1938 года. И после небольшого перерыва, вызванного новостями, мы продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что веду сегодня я ее один, Виталий Дымарский. В гостях у нас Константин Залесский. Историк. Добрый вечер. Говорим мы о 1938 году. Еще раз, Константин, приветствую.
Здравствуйте.
Мы остановились на том, что, собственно говоря, даже не в Мюнхене, а чуть позднее Англия и Франция поняли, что они не то чтобы ошибку сделали, но что на этом Гитлер не остановится после того, как он занял уже Чехословакию.
Да. И поэтому
протекторат...
Да, то, что поэтому ведь как бы теоретически в 1939 году Гитлер тоже делал такой проброс по поводу того, что ему нужен, так сказать, польский коридор к вольному городу Данциг.
Данциг.
Тем более, что Данциг, опять-таки, немецкие земли, причем мало того, что немецкие земли, еще с национал-социалистическим правительством. То есть там просто, условно говоря, нацистский анклав существует на территории Польши. Но, значит, польский коридор, опять-таки, в принципе, можно было и вынуть западные страны, еще и это сдать.
Но кстати уже... говоря, еще как-то такой был еще эпизод, о котором что-то редко вспоминают. Это Мемель, Клайпеда. Да?
Мемель. Ну, да, тоже
тоже под тем же предлогом. Да, немецкое население, германское население.
Но опять-таки сделано было и с Мемелем опять красиво. Да? То есть, никто не требовал от Англии и Франции никаких разрешений. Мемель был отдан правительством Литвы. На совершенно, так сказать, добровольных
основах,
то есть, ну так как это,
ну так же как потом Литва
вошла,
так же как потом Литва и все прибалтики вошли тоже на добровольной основе Советский Союз.
Добровольно, документ есть, подписан. То есть опять-таки, как бы Англия и Франция могли возмущаться, но это, в общем, все сделано в рамках международных договоров, так сказать, в рамках отношений, межгосударственных отношений. Другое дело, что, конечно, там руки вывернули Литве так, что ей там проще было отдать Мемель и больше ни о чем не вспоминать. Но, скажем так, формально все было соблюдено. Но вот уже после оккупации Чехословакии, ну, фактически не оккупации, а, так сказать, протектората, восстановление протектората на Чехословакии, Англия и Франция поняли, что все. Но в Мюнхене они этого не думали. И именно поэтому Чемберлен и потрясал: «Я привез вам мир». Вот. Что это было? Аж недальновидная ошибка? Да, была недальновидная ошибка. Сейчас нам очень просто говорить: ой, ошиблись. А тогда была же еще очень тяжелая ситуация. У Франции над ней висел синдром Первой мировой войны. Колоссальные потери, которые, в принципе, французское общество было просто не готово переживать. И это при том, что Чехословакия – это был верный союзник именно Франции. То есть, это она и создавала ее армию, и все, и миссия там военная. И, в общем, деньги туда были вложены довольно большие. И, в общем, Франция сдавала фактически своего союзника, учитывая, как чехи на это отреагировали, так сказать, ну, чехи отреагировали, естественно, ну, чрезвычайно болезненно, то, в общем и целом, Франция, как бы, ну, свое реноме на международной арене теряла больше, чем Англия. Потому что Англия, как бы, действовала из своих положений. Вот, и Франция на это шла. Что она не понимала? Конечно, понимала. Но она на это шла, потому что страна была не готова вообще к военным действиям, не по вооружению, а по моральному духу населения. В общем и целом были сильные позиции изоляционистов и откровенных фашистов во Франции.
Да, безусловно.
Вот, и, в общем, были сильные позиции тех, кого потом возглавил Петен, которые считали лучше быть младшим союзником Германии, чем находиться под пятой Англии. То есть, в общем, положение во Франции было...
Хотя это вообще удивительная вещь, ведь Франция по итогам Первой мировой войны, она как бы оказалась главной победительницей.
Да, да? Да.
Столько, сколько получила Франция по итогам...
Больше только Югославия, а Сербия.
Ну, да. Вот, ну, тема, да, там, Саарская область, там они очень много всего получили, Эльзас, да, то есть они территории, причем не просто территории, а как развитые территории, промышленно развитые.
Да. Пооккупировали Рейнскую область.
Рейнскую область, да, сколько.
Все было, да, нет, очень много. Но слишком были большие потери в людях. То есть людские потери. Общество французское не выдержало потерь Первой мировой войны.
Интересная вещь, между прочим, в французском обществе, в общем-то, до сих пор, ну как интересно, она известная, конечно, что в французском обществе до сих пор в памяти, исторической памяти Франции, конечно, Первая мировая война присутствует намного более активно, я бы сказал, чем Вторая.
Ну, потому что она вела все-таки наиболее активную военную
войну. Да, да.
И в принципе, Западный фронт держал-то она. Англия играла все-таки, несмотря на то, что в конце концов, там были довольно значительные английские вооруженные силы, нас все-таки основную тяжесть несла на себя Франция. И потери Франции, в общем и целом, сопоставимы с потерями России.
В Первой мировой?
В Первой мировой, да.
Если не больше.
Ну,
в процентном отношении.
Нет, я говорю не в процентном, я говорю в абсолютных цифрах. А это представляете, да, Россия и Франция. А в абсолютных цифрах сопоставимы. Англия сопоставимая.
Это же... Англия, понятно, Англия островное государство.
Но... Сопоставимая. А это что значит? Это тяжелейшие
потери. Это тяжелейшие потери, Великая война, до сих пор это Великая война.
Вот, и они были не готовы еще к тому, поэтому и для них вот сама война это был ужас, кошмар, который надо отложить, избежать любыми способами.
Да, я вышел, это в какой-то смысле психологически объясняет позиции Франции по Второй мировой войне. На всех этапах.
А у Англии как бы причин для войны не было, потому как и так все хорошо. Колониальная империя, в Европе все нормально.
Ну, смотри, тем не менее, ведь не настолько все наивны были. Есть тоже знаменитая фраза Черчилля, которую он сказал чуть ли. Значит, там, как, просто напомним, 29 сентября 1938 года они собрались Мюнхене. Да. Это, значит, Франция, Англия, Германия, Италия. 4. Чехов держали в отдельной комнате.
Да.
И им уже, так сказать, принесли готовое решение.
Причем, как оказывается, на самом деле, вот у нас все время пишут, да, чехов держали-то в отделе, комнате, унижение для чехов. Да. Это была большая победа Англии. И Чемберлен считал, что это своим большим достижением. А Гитлер считал, что его унизили и обидели.
Что чехи вообще присутствовали.
Что вообще в соседнюю комнату посадили. Вообще пускать не надо было. Угу. Вот. А там был по-моему, Губерт Масарик там сидел.
То есть 29-го собрались, 30-го все подписали.
На самом деле подписали.
Ну, в ночь, да?
Да, в ночь подписали 30-го, а пометили 29-м.
Ну, реально там...
Реально 30-го. Нет, реально 30-го.
30-го и 1-го, собственно, как 1-му октября, как и сказал Гитлер, все было готово. Но 3 октября, тем не менее, Черчилль, который еще тогда не был премьер-министром...
Но был уже влиятельным политиком.
Да, он был влиятельным политиком, но он-то сообразил, он все-таки сказал, помните знаменитая фраза, Англия выбирала между бесчестием и войной, она выбрала бесчестие, но получит войну.
Да. Но, значит,
он все понимал.
Но, понимаете, он был один. Скажем так, нет.
Вот такой вот один провидец, нет,
а все остальные... Он был два. Еще был первый лорд адмиралтейства Крафт, который подал в отставку в тот самый.
После
как, то, как только привез Чемберлен мир, он подал в отставку. До этого он стоял насмерть. Ну, естественно, его выкинули. То есть, в принципе, вот голос Черчилля и отставка Крафта, это были вот все. Значит, можно сказать, значит, в Англии была полная эйфория, когда приезд был Чемберлен. Чемберлена приветствовали как, я не знаю, не просто миротворца. Нет, просто миротворца это не считается. Как человека, который выиграл там войну, как он привез мир. Пресса заявила, что это второй раз в истории, когда Англия без военных действий выигрывает войну и устанавливает мир в Европе. До этого это приезд Израиля из Берлинского конгресса 1978 года. То есть это эйфория.
А Гитлер что? Гитлер смеялся над ними?
Гитлер совершенно был в восторге от того, что произошло, хотя не давал, не показывал вида, а убеждался в том, что его обидели и оскорбили. И в принципе, в тот же самый момент, как были заняты, потом же оказалось, что на самом деле парадокс ситуации возникает в том, что Гитлер получил больше, чем хотел. Ну, хотел больше,
заявлял.
Когда он, значит, дал, что какие он хочет территории, он, во-первых, их получил, во-вторых, стали работать четырехсторонние разграничительные комиссии, которые перевели Германии еще дополнительные территории. То есть Чехословакия потеряла больше, чем изначально требовал Гитлер. Вот так получилось так. И он, естественно, взял курс на там то, что было заложено, что в принципе в Чехословакии должно быть установлено дружественное Германии правительство. Дружественное Германии правительство может быть только фашистским или националистическим, естественно. Вот. И плюс одновременно началось резкое усиление новой, скажем так, нового очага в Чехословакии. Это Словакия.
Словакия, ТИСО.
ТИДА. Монсеньор, да. Там, вот, который, где начали нагнетаться обстановка, где начали требовать, как раньше Генлин, требовать сначала автономии, потом там, чрезвычайной автономии, потом всего. То есть, в общем, Чехословакия пошла под, ну, в общем, под откос. Тем более, что Венгрия получила свой кусочек, Польша свой кусочек, да. То есть, в общем, Чехословакия была унижена, а это подразумевает падение авторитета власти.
Константин, такой вопрос. Все-таки давайте еще поговорим о советской позиции. Да? Значит, есть договор, был договор 1935 года, советско-чехословацкий, там и так. Почему Советский Союз не пришел на помощь Чехословакии? Только из-за того, что поляки не хотели пропустить?
Нет, не только. В данном случае, хотя, конечно,
тоже. Вообще советская позиция как-то учитывалась в Мюнхене?
Вот, скажем так, она вообще не учитывалась, и Советский Союз не был приглашен.
А рассматривался этот вопрос о приглашении или даже не рассматривался?
Нет, он даже не, нет, нет, как он поднимался, но не рассматривался.
А то кто поднимал?
Наши дипломаты, они как бы указывали, что, так сказать, ну.
А вот если предположить, что Советский Союз там был бы, он бы тоже согласился с тем?
Нет, такой... во-первых, я не думаю, что. То есть вообще его-то не позвали. Вот, но, значит, если бы он там был, то это. То есть, скажем так, он там не мог быть. Почему? Дело все в том, что в Мюнхенских соглашениях главная особенность в том, что они принимались в условиях полнейшего цейтнота. То есть времени не было. Гитлер все время держал Англию и Францию на очень коротком поводке. Он все время заявлял им, ставил новые,
на курке,
да, новые сроки. То есть, вот, ведь в принципе 28-го в, по-моему, 12 часов истекал срок ультиматума. Да, еще, так, кстати, маленький такой момент, когда в Годесберге Гитлер вручил этот, значит, годесбергский ультиматум Чемберлену, тот сказал, это же ультиматум. Тот сказал, нет, это не ультиматум. Почему не так? Это диктатор. Слушайте, наверху написано меморандум. Значит, это меморандум. Вот, значит, соответственно, условия этого меморандума. 28 числа в 12 часов немецкие войска переходят границу, наступают. И за час до этого, за два до этого врывается Атолика, посол Италии, Чемберлен. Там находится, по-моему, Чемберлен, или там, или Гендерсон посол, врывается Атолика, значит, типа, там, мой фюрер, значит, Дуче просит вас не начинать военные действия под его ответственность. И Гитлер, значит, пафосно дает фразу, что мой верный союзник и мой, значит, так сказать, мой друг Дуче просит, и я пойду ему навстречу и откладываю на 24 часа исход, ультиматум. И эти 24 часа вот начинается вот это. Звать Советский Союз, это значит провалить переговоры. Потому что Советский Союз, во-первых, будет долго собираться, во-вторых, затянет переговоры, ну, однозначно совершенно. Вот. И никакого решения.
И как бы получается еще одна сторона, которая, да, интересы которой надо как-то учитывать.
Надо как-то искать компромиссы. Да. Советский, тем более, что по условиям договора, в общем и целом, Советский Союз не мог единолично поддержать Чехословакию. Да.
Там должна была Бенеш быть... обращался. Бенеш обращался.
Лосев, да. Но там должна была быть поддержка Франции обязательно.
Да, но Бенеш понимал, да, что он не получит этой поддержки.
Бенеш понимал, во-первых, что поддержки не получит. Во-вторых, Бенеш был, не надо как бы, так сказать, предполагать, он был, в общем, антикоммунистически настроенный.
Ну, это они все были.
Да, то есть он, в общем-то... В общем, понимаете, надо понимать, что Советский Союз – это не Советский Союз времен Брежнева. Это Советский Союз времен Сталина. То есть, это страна...
Она как бы изгоем была.
Ну, да, вот, да, это страна, мало Европе. Того, что изгоем, страна, в общем, агрессивная. Это страна, у которой есть свои интересы, которые абсолютно не совпадают
агрессивная с агрессивная, и ее боялись.
Ее, вот, конечно, боялись, естественно, боялись.
Брежневского Советского Союза тоже боялись.
Но там была, все-таки была политика мирного существования.
Я бы сказал так, ну да, что Европа меньше все-таки.
Ну,
да,
нет, там, ну, конечно, на порядок.
Там, Афганистан, так далее, это третий мир,
скорее. Ну, это да, это там уже туда были перенесены, сказать, да. Противостояния. А здесь, как бы, Советский Союз, тем более, что на тот момент, как бы, мировая революция стояла и стояла все еще на повестке дня в Советском Союзе. И, соответственно, вызвать очередной кризис в Европе, в общем, было... А кого там спасать-то? Кого? Чехословакию, которая чехословацкий корпус, помнится, воевал. А там, между прочим, если мы посмотрим на командование вооруженных сил Чехословакии, на тот момент практически все высшие посты занимали бывшие командиры чехословацкого корпуса. Ян Сыровы, который стал премьер-министром как раз в этот момент, один из командиров корпуса. Гайда возглавляет одну из там партий. А ряд белых генералов занимает высшие посты. По-моему, там Верцинский, по-моему, генерал. Витковский генерал. Витковский. Генерал Витковский, генерал армии, чехословацкой армии, типа командующий корпусом. То есть, в общем и целом, Чехословакия не является другом Советского Союза. То есть, совсем. Поддержать ее, обеспечить ее гарантии для того, чтобы противостоять Германии, да, на это Советский Союз вполне мог.
То есть договор был скорее как бы гарантией Чехословакии в какой-то мере, да. Вот нападение Советского Союза, чем, чем, так сказать, такая расчет на помощь Советского Союза в случае агрессии.
Ну, в принципе, как гарант. Ну, то есть, что это вот гаранты, да?
Но, Советский Союз тоже, как я понимаю, не был готов к вести войну ради Чехословакии.
Это да. Ну, скорее всего, на самом деле, там, когда вот был Советский Союз, вот был заключен договор, как мне кажется, вот опять-таки это мое личное мнение, когда Чехословакия соглашалась на то, что Советский Союз будет участвовать, был гарантом, это была гарантия от венгров и поляков. Угу. То есть, с востока. То есть, если венгры или поляки захотят, вот эти спорные территории были конкретные совершенно, что вот если поляки попрут на свой ТЭШ, они были готовы идти на
ТЭШ. А Запад это их как бы дело.
Да. То тогда Советский Союз со всем удовольствием ударит по Польше и, соответственно, будет, ну, спасет Чехословакию. То есть, это были, конечно, как это, ну, компромиссы, дипломатическая игра.
А реакция, значит, вот подписан договор, там, 29-го, 30-го, неважно. Реакция советская.
Ну, реакция советской стороны – это Мюнхенский сговор разбойников. Да?
Сразу?
Ну, практически.
Мюнхенский сговор сразу.
Практически стал, сразу, да. Во-первых, Советский Союз не позвали. Почему сговор?
Как за спиной.
За спиной, да. Соответственно, Чехословакию, ну, это что, Чехословакию не позвали, естественно, это в следующий, да, момент. Значит, потом явно налицо договоренность между нацистскими и фашистскими державами, главными, и западных империалистов. То есть, ничего хорошего... В Мюнхенских соглашениях изначально для Советского Союза.
Отношения с Берлином тогда были тоже еще не такие,
отнюдь.
Как год спустя.
Да, отнюдь нет. То есть, в общем, проблемы явно на дипломатической арене Советский Союз попадает в большую изоляцию. Поэтому это было сразу встречено очень отрицательно. Карикатуры пошли в советской прессе. То есть, в общем и целом, естественно, это было негативно. Ну, что на самом деле вполне логично.
Но, ну, да, безусловно.
В общем, и никакой Советский Союз, естественно, правда, насколько я помню, в печати отнюдь не было каких-то аналитических статей. Нет, заявления и аналитических статей по поводу того, что это там приведет все равно к войне. В основном там говорилось о недальновидной политике, ну и так далее, и так далее. Вот, ну, в общем, политика умиротворения, она как бы сразу была, ну, знаете, как бы, то есть, это все было следствием не нашей аналитики, а политической позиции.
А вот как ваше личное мнение, безусловно, решение Советского Союза пойти вот на пакт Молотова-Риббентропа в какой-то мере, может быть, не сыграл вот фактор Мюнхена, что раз они так сделали, то и мы так сделали?
О, вы знаете, я думаю, что нет, потому что...
Были там собственные соображения.
Да, потому что вот опять мы там с вами, помните, была у нас с вами передача, да, поэтому по пакту Молотова-Риббентропа, у меня сложилось впечатление, что, в отличие от того же Гитлера, Сталин был значительно более реалистичный и прагматичный человек. То есть он мог спокойно наплевать на то, что там, в общем, обидели во время Мюнхенского путча, потому что как бы надо было выгодно, где выгоднее, там и удобнее, там удобнее, там и надо делать.
То есть, условно говоря, если предположить, что Мюнхена не было,
то есть, я думаю,
Сталин бы все равно пошел на...
Я думаю, да. То есть там ситуация...
То есть его, какие-то моральные вещи его не останавливали.
В том стечении обстоятельств, в том раскладе сил 1939 года он пошел бы. Тем более, что, опять-таки, вот мы тогда еще с вами говорили, что в данном случае говорить о морали, когда мы рассматриваем коммуниста, фашиста и империалиста, почему, собственно, у убежденного коммуниста, для которого там революция важнее всего, он должен думать о спасении панской Польши, западных империалистов, которые тогда удушить рукой голода, ну, не говоря уж о немецких фашистах, которые, значит, которые являются передовым отрядом мирового капитала. Какие перед ними моральные...
Тем не менее, все-таки в августе, да, вообще в 1939 году, все-таки у него был выбор между империалистами и нацистами.
Там, скажем так, империалисты, в общем, явно показывали, что они играют свою большую игру и хотят обыграть Сталина. А Сталин решил, что его не надо обыгрывать. Тем более, что Гитлер предложил ему вполне реальные дивиденды за это. Он прагматичный политик был и в данном случае... То есть, я думаю, что он был прагматичный в каком смысле? Что он использовал бы, если бы встал идеологический вопрос, то он сыграл бы свою роль. Но в данном случае не было идеологического вопроса. То есть, что одни, что другие. То есть, кто выгоднее. Ну, а там более была ситуация тяжелая. А в данном случае, ну, спасение Чехословакии, ну, в общем, это, конечно, хорошо, потому что это сдерживание Германии. Но, в общем и целом, не особо принципиально это был вопрос для Советского Союза. Потому что, как бы, все там, империалистические державы делят.
А Польша чувствовала себя выигравшей.
Да, конечно. Польша мало то, что чувствовала себя выигравшей. Польша, там, так сказать, тот же самый Юзеф Бек, один из самых главных, так сказать, архитекторов, да, этого всего, он, в общем, как бы даже не намекал, он как бы заявлял, что, в общем, так сказать, будущее Польши с Германией, значит, на восток. То есть, так сказать, руководство Польши занимало крайне, ну, скажем так, антисоветские и крайне радикальные позиции. То есть, в принципе, Польша, учитывая, что на тот момент считалась
Польская... с учетом истории взаимоотношений...
А учитывая, что польская армия тогда считалась чуть ли не сильнее советской... Ну, имеется в виду, вот среди аналитиков, тех самых англо-французских аналитиков, она считалась одной из самых сильных армий Европы. Сильнее германской. Вот. И в данном случае Польша, как бы, вот она была готова, ну, не одна просто, естественно, в составе коалиции воевать с Советским Союзом, и причем очень была готова. Надо заметить, что в то же время Польша была, в общем и целом, не самая демократическая страна в Европе того времени. Надо сказать, что Польша была в общем и целом чуть ли не на уровне Германии в отношении государственного антисемитизма, не бытового, государственной политики антисемитизма. Можно напомнить, что тот же самый Гриншпан, да, который стрелял, да, в дипломата немецкого, он как раз фактически это Польша спровоцировала то, что его родители попали, остались без средств существования.
Но Польша не понимала все-таки, что у Германии есть притязания, да, тем более, что...
Польша понимала, что у нее тоже есть притязания.
Да, что вот эти вот там Данцигский коридор, что все эти, значит, там, все, Польша, что они получили после Первой мировой войны, да, поляки, они получили от Восточной Пруссии. Да? Вот Германии. А Германия, понятно, совершенно хотела себе вернуть.
А в Польше вот правящие круги, тот же самый Бек, тот же самый Рецмиглы, все вот эти вот, ну так, их называют, у нас их называют пилсудчиками. Uh-huh. Вот такое не совсем приятное название, но вот, в принципе, скажем так, сторонники маршала Пилсудского и его, uh-huh, ну как он сейчас, галлисты, значит, пилсудчики. Uh-huh. То есть, Пилсудского нет, но пилсудчики есть.
Пилсудисты.
Да. Вот они, значит, все шли именно на обострение, у них были, вот у Германии есть претензии к Польше, а у Польши есть претензии к Германии. Очень большие. типа в Силезии. Те земли, которые отошли к Польше после Второй мировой войны со стороны Германии, на них Польша претендовала изначально. Ведь в Силезии в 20-е годы шли фактически военные действия. Просто они чуть ли не с участием фактически регулярных польских войск, только переодетых в форму, как якобы ополчение. С которыми добровольческий корпус там в Силезии был. То есть там была ситуация, в общем, такая, что Польша была готова ударить по Германии, вот только ей Франция скажи. То есть, мол, поддержат на Западе, никаких проблем не было. Они были готовы наступать. И, соответственно, кусок Чехии...
То есть, несмотря на этот полученный кусок Чехии...
Не-не-не, какой это кусок Чехии, а еще Силезия есть. Так что у них масса претензий. Другое дело, что уже с Советским Союзом там уже как бы только политика захватов, потому что, в принципе, там уже земли, ну, все, какие можно было, присоединили по договору там, 20-х годов. Так что ситуация была, в общем, очень тяжелая, и у Советского Союза тоже. Ну, и у Германии Гитлер воспользовался в полной мере. То есть, он, в общем, получил практически все. Вот не получил только польский коридор. Еще вот его можно было получить теоретически просто так.
Ну, вот как... уже тогда на переговорах. Да. Поляков там же не было, да?
Нет. Тут... Ну, так и чехов
тоже хотя бы соседи комнаты сидели, да. Зачем им там решение принесли?
Да, принесли, объявили, значит, все. А, конечно, это было, так сказать, не очень.
Есть вообще описание подробное всех заседаний в Мюнхене.
Да, 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 там все это есть.
Да, вот американского журналиста.
Шерер.
Очень интересно. Там такие прямо страсти кипели.
Да, там очень интересно. Потом есть описание Шмидта, значит, он там присутствовал при вот разных совещаниях. Вот, вообще там много было еще много интересного по поводу того, что постоянно Риббентропа отстраняли от переговоров. Имперского министра иностранных дел, напомню. Если не ошибаюсь, в Гудесбергской встрече его не пригласили. И в результате, он, естественно, обиделся, в результате Чемберлену не дали распечатку переговоров. Не дал. Он сказал, тогда не дадим. Потому что по дипломатическому
ряду. Западные державы, ну, в данном случае Англия и Франция, они покаялись за Мюнхен?
Вы знаете, я не знаю.
Ну, я понимаю, что да.
Наверное, нет. Ну, как бы...
Ну, покаялись в каком смысле? Они
нет, я имею в виду официальные.
Ну, официальные были, но на словах. Там не в отличие, там мы же там принимали целые решения там, Верховного Совета.
Я, честно говоря, не знаю.
Да, по-моему, здесь вообще... народных депутатов, что там...
Ну, вообще должен был быть денонсация, должна была денонсация Мюнхенских соглашений, должна была произойти. То, что, во-первых, Бенеша они приютили у себя сразу, то есть, как только он улетел из Чехословакии, и, в общем и целом, потом поддерживали правительство, Чехословацкое правительство изгнания, которое стало, скажем так, фактически Чехословакия не была оккупирована официально германской, а после начала Второй мировой войны ее признали сразу правительством изгнания. Да, оккупированной правительством изгнания.
Спасибо. Вот так вот мы фактически первый раз в программе «Цена победы» поговорили о Мюнхенском сговоре 1938 года. Напоминаю, что у нас в гостях был историк Константин Залесский. Всего доброго. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».